Сегодня мы с вами прочитаем начало 24 главы Евангелия от Матфея. 24 глава. Будем читать с 1 по 14 стих. «И вышед Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот мы так, двигаясь уже второй год по тексту Евангелия от Матфея, дошли, наконец, до речи Иисуса Христа на Елеонской горе перед своими страданиями, дошли до той речи, где Иисус сказал своим ученикам, что их и других верующих ожидает впереди. Это эсхатологическая речь Иисуса, то есть речь, которая посвящена последним событиям, которая посвящена будущему, будущим испытаниям и концу этого мира. Безусловно, это один из тех текстов, который всегда привлекал внимание верующих. Наверное, особенно надо сказать, что этот текст был всегда очень важен для евангельских христиан-баптистов в России. Но не только этот текст, а и параллельные тексты у евангелиста Марка, у евангелиста Луки. Почему? Потому что история нашего братства с вами в России – такова, что люди всегда или очень часто задавали вопрос: а когда же настанет конец? Когда же? И, конечно, в контексте нашей истории мы какое-то время назад, уже, может, подзабылось, но год назад мы с вами закончили, приблизительно год назад, может быть, чуть больше, закончили с вами такое краткое изучение истории нашего братства в России. И, конечно, в этой истории очень много гонений, очень много страданий. Вот когда наши верующие задумались о конце, они часто это задумывались об этом применительно к той ситуации, в которой они сами находились, применительно к тому, что они сами переживали в тот или иной момент нашей многострадальной истории. Потому что когда придет конец, это во многом вопрос о том, когда придет конец нашим мучениям. Вот этот стих 13 прочитанного нами текста: «Претерпевший же до конца спасется», верующий в России, он был всегда особенно близок. Они вряд ли могли его понимать, как понимали многие американские богословы, которые в таком церковном благополучии живя, могли это относить к какому-то далекому времени, самому последнему концу из концов. Но в нашей стране всегда это отзывалось: «Претерпевший же до конца спасется». Это не кто-то там где-то, это мы сейчас претерпевающие. Нам нужно претерпеть до конца, потому что подчас уже сил нет терпеть. Но давайте мы с вами обратим наше внимание сначала на начало вот этого отрывка. Обратим внимание на начало этого отрывка. Да, вы помните там последний раз, когда мы с вами обращались к тексту Евангелия от Матфея, мы говорили с вами о том, как Иисус сказал целое назидание относительно фарисеев и фарисейства в 23 главе. И вот, закончив свою проповедь, Иисус шел от храма. Когда он шел, как здесь пишет евангелист Матфей, ученики его к нему приступили, то есть подошли, чтобы показать ему здание храма. Вот интересно, да? Трудно себе представить, что Иисус не знал зданий храма. Но тут речь не в том, что они как бы ознакомительную экскурсию проводили, а когда мы сравниваем этот текст с параллельными текстами у евангелиста Марка и у евангелиста Луки, то мы понимаем, что речь идет не о том, что они Иисусу показывали что-то новое, а о том, что они восхищались. Посмотри, какие здания. В общем, действительно, я так вам хочу сказать, Ирод постарался. Второй храм был построен, как мы помним, после Вавилонского пленения, но тот самый Ирод, который известен нам по этой очень некрасивой истории с убиенными вифлеемскими младенцами, между прочим, был такой политический деятель, который действовал с размахом и очень любил архитектуру. И он второй храм перестроил до неузнаваемости. Практически это был новый храм. И это было шикарное здание по тем временам. И поэтому вот даже ученики Иисуса, они восхищались, ну, понятное дело, да, это восхищение учеников Иисуса, это восхищение деревенского жителя, которые приехали куда-то в большой город, в мегаполис. Ученики же Иисуса – это, по большей части, простые галилейские рыбаки. И вот только с Иисусом, наверное, они начали так более-менее регулярно посещать Иерусалим. Вот, и поэтому вот у них вот это: посмотри, Иисус, ты посмотри, как красиво, а вот тут, а вот с этого ракурса. А Иисус их как-то сразу немножко приземлил. И сказал: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. От этой красоты ничего не останется. Вы знаете, нам трудно нам трудно представить, какое ошеломляющее впечатление эти слова Иисуса произвели на учеников. Сейчас объясню, почему. Они замолчали, видимо, и помолчав некоторое время, даже основательное время, потому что они к этому вопросу вернулись только когда Иисус сидел с учениками на горе Елеонской, на Масличной горе. Даже если это следовало, эти события, мы не знаем точно, но если оно следовало вот четко один за другим, и Иисус сразу из храма пошел на Масличную гору, ну, при всей близости палестинских расстояний, все-таки, скорее всего, ну уж как минимум часа полтора-два у него ушло, чтобы пересечь, чтобы спуститься, пересечь долину потока Кедрона и хоть немножко на гору Масличную подняться. И вот если Иисус там, у него не было никаких промежуточных пунктов, ну вот я говорю, часа, скорее всего, полтора-два у них было. И все эти полтора-два часа они это переваривали. Почему переваривали? Потому что как только у них появилась возможность задавать вопросы, они сразу задали. И важно, каким образом они начали спрашивать Иисуса, что именно они говорили. Между прочим, только евангелист Матфей говорит о втором вопросе вот именно так. Вообще говорит об этом втором вопросе. Первый вопрос, когда ученики остались наедине с Иисусом где-то на склоне Елеонской горы, вероятно. Ну, мы не знаем, может, около вершины, может, пониже. Ну, в общем, где-то они там сели. И первый вопрос – скажи нам, когда это будет. Ну, вот этот вопрос понятный, да? Понятный. Если разрушен должен быть храм, то, естественно, вопрос – когда? Да? А вот второй вопрос очень интересен. И какой признак твоего пришествия и кончины века? Понимаете, чем интересен этот вопрос? Дело в том, что вот до этого момента в глазах учеников все должно было складываться. Все должно было быть стройно, все должно было быть понятно, да? Смотрите, Иисус, давайте вспомним, Иисус входит в Иерусалим торжественно, как Мессия, не скрывая совершенно уже своих, своего мессианства, совершенно не скрывая, он ходит как Мессия, он ходит как Христос. Он входит в точном соответствии с пророчеством Захарии. На молодом осле он вступает в Иерусалим, поэтому осанна вышних, поэтому все вот это, о чем мы с вами уже говорили, да? Дальше. Он входит в Иерусалим, и что делает сразу? Очищает храм. Тоже действие, которое на самом деле очень четко указывает на него, как на Мессию. Кто может так хозяйничать в храме, как не Христос? Потом он дает отповедь всем своим врагам в своих проповедях, в своих притчах. То есть, понимаете, у учеников могло сложиться только одно впечатление. Все, Христос пришел установить свое царство. И тут он как обухом по голове о том, что когда-то еще храм будет разрушен. Так подождите, это что, еще не конец? Мы-то думали, что уже все, вот сейчас все. А еще когда-то храм будет разрушен. А что ж тогда получается, что сейчас не все? Ведь царство Мессии, оно должно явлено будет установиться после этого. Значит, что ж получается, Христос должен куда-то уйти, потом прийти. Что вообще, как это все должно быть? Понимаете, это мы даже представить себе не можем, вот как Иисус одной фразой, что он сделал в головах учеников, с понятной картиной мира. Ох, как было нелегко им. Понимаете, до этого момента даже не было у учеников какого-то понимания о том, что будет еще когда-то второе пришествие. Вот в их голове все должно было произойти здесь и сейчас. И вообще говоря, к этому готовился весь еврейский народ. Христа не ждал никто дважды. Мессия должен прийти и навести порядок. Один раз и навсегда. А тут что ж такое-то? Что здесь происходит? Иисус уже пришел. Мессия себя практически, Мессия его признали. Храм он очистит. Все. И что? И еще теперь непонятно, как ждать, пока храм будет разрушен, и когда это все будет. И... Ну, Иисус продолжил шокировать учеников. Вы понимаете, мы иногда думаем, что для блага человека всегда нужно гладить его по голове. Сейчас как-то это очень популярно, но правда состоит в том, что часто людям очень помогает хорошая встряска. И когда это для духовной пользы человека, Господь это делает. Вот так и тут. Иисус не стал успокаивать учеников. Да ничего страшного, ну подождем немножко, и все будет хорошо. Иисус им рисует очень сложную картину на самом деле. Он даже не говорит, во-первых, он не говорит о том, что они хотят услышать. Хотят они услышать примерно так, наверное, ну еще годик-два, храм будет разрушен, а потом-то уж я установлю свое царство. Вот что-то подобное они ждут, наверное. То, что им хотелось бы услышать, что все это не будет опять откладываться на куда-то бесконечное будущее. А Иисус им начал говорить, практически он их готовит к тому, что они будут жить без него физически, без их указаний, без его прямых, да более того, в каких условиях. Иисус говорит, берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, я Христос, и многих прельстят. Первое, о чем говорит Христос, о страшной духовной угрозе от лжехристов, от проповедников лжи, и о том, что они будут уметь успех. Вот такое будущее описал Христос. Между прочим, это начало исполняться очень быстро, исторически очень быстро. Потому что пришел к своим, и свои не приняли. Основная масса еврейского народа не принесла Христа, не приняла Иисуса в качестве Христа, не приняла Иисуса в качестве Мессии. И поэтому в глазах многих евреев место Мессии-то оставалось свободным. Да, евреи еще практически сразу после пришествия первого Христа начали искать того, кого они считали, кто мог бы быть Мессией. Эти поиски, они очень долго не прекращались в еврейском народе. Потом поутихли немножко, но потом, и то не до конца. Иудеи и до сих пор ждут своего Мессию. который уже давно пришел, но который так и остался для них неузнанным. Итак, есть люди, которые придут под именем моим. Иисус дает понять, что они должны будут с этим справляться. Справляться с этими духовными опасностями. Справляться с этими лжеучениями, не поддаваться им, а сопротивляться им, противодействовать им. Также речь шла о войнах и военных слухах. И очень четкое у Иисуса звучит здесь предупреждение, что это будет то, что может ужасать, то есть то, что будет по-настоящему страшно, и это придется пережить. Надлежит всему, надлежит этому быть, говорит Господь. И, может быть, и, наверное, в умах учеников был такой немой вопрос. Но на этом-то хоть все? Да нет, говорит Иисус, это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Значит, что обещано, что будет, вернее, не обещано, а предсказано, лучше сказать, да? Голод, эпидемии, стихийные бедствия. Ну, вроде как уже, да, уже список полнее некуда. Я не знаю, уже ученики, наверное, затаив дыхание, думали, когда же этот список закончится, наконец. А список-то, по сути, был открытым. Все же это начало болезней, говорит Иисус. Ну, более близко к оригиналу, можно, ну, у нас так мягко переведено, да, может быть, переводчики просто почитали, что, посчитали, что это немножко грубо будет звучать. Но так или иначе, если было ближе к оригиналу, то Иисус, по сути, говорил, это только начало родовых схваток. Вот. Это еще не роды, это начало родовых схваток. Вот дословно этот оборот, который у нас переведен, что это начало болезни, это начало родовых схваток. Но отнюдь не конец. Вот что здесь важно. И дальше Иисус говорит, будут предавать вас на мучения и убивать вас. И не кто-то отдельный, а и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. Но Иисус говорил и о более страшных вещах. Он говорил о том, что в условиях внешнего давления на учеников Христа выдержат не все, соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Но и это еще не все. Прельстят, конечно, не всех. Останутся верные Господу во все времена, но по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Вот представляете эту картину? Внешние люди, враги церкви, убивают, преследуют, часть братьев и сестер отпадает, а те, которые остаются, о ужас, они не в состоянии любить друг друга как должно. Когда мир так умеет ненавидеть, церковь может в это же самое время не уметь любить. И вот это страшно. Но Иисус дает очень четкий ориентир. Претерпевший же до конца спасется. Можно претерпеть и это. Можно пережить. Можно и нужно пережить. По сути, Иисус об этом говорит. Можно и нужно пережить. Любые гонения, любые лжеучения и любые нестроения в церкви. Любой недостаток любви среди братьев и сестер. Все это пережить сложно, но если ты верен Христу, то все это пережить можно. И конец придет, да. И вы знаете, вот тоже удивительно. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Вы знаете, что интересно? Вот в древности, когда люди читали это, им эта задача казалась не столь отдаленной. Древние люди часто думали, что границы мира небольшие. Вот там, где живем мы, и немножко дальше. Знаете, еще несколько веков назад у жителей псковских деревень у нас в России была такая присказка. А есть ли люди за Псковом-то? А это уже приближенное к нам время. Это не так далеко от нас, может быть лет 300 где-то. А что говорить про древних людей? Люди тогда жили вот в этом ореоле Римской империи, знали, что там по соседству еще есть там Эфиопия где-то, какие-то варвары на севере, на востоке даже кто-то там. Но очень приблизительно в себе все эти люди представляли. И казалось, уже в первом веке многим казалось, что благая весть быстро достигнет пределов земли. Потом оказалось, что с каждым веком оказывалось, что мир-то больше, 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 больше. Потом еще настало время, когда Колумб Америку открыл. И вообще оказалось, что есть еще Америка. Оказалось, что очень людей живут много на юге Африки. Потом открыли Австралию. Потом осознали, что, в общем, в давно известной Азии живет очень много народов, до которых близко Евангелие не доходило. Вот понимаете, что интересно? Только сейчас мы приближаемся к тому моменту, когда Евангелие достигнет всех народов. Только сейчас мы к этому приближаемся. Но люди в древности считали, многие, что это не так далеко, что это довольно быстро. Они тоже считали, что это вот-вот, как и мы сейчас считаем, что это вот-вот. Но конец будет. Будет конец этому всему. По сути дела, вот эта часть речи Иисуса, речи на Елеонской горе, как бы вводная, которую мы сегодня прочитали, она о чем? Будьте готовы ко всему, будьте готовы к самому страшному, будьте готовы к самому сложному. Пройти эти испытания можно, но они будут иногда очень суровыми. Вот о чем предупреждает Господь своих учеников. И, в общем-то, эта речь касается всего, что будет происходить с церковью до конца. Вот если вы помните, может быть, уже не помните, потому что больше года прошло, когда мы с вами говорили про конец 20-х, начало 30-х годов прошлого уже 20 века, то есть о том, что было лет 90 тому назад или 95, вот 20-е годы, Начало 20-х годов, массовая евангелизация, люди каются, люди принимают крещение, да. Церкви посещают, я уже вам говорил, церкви в совокупности посещает где-то порядка миллиона человек по всей стране. Такого никогда у нас не было. До этого не было, и сейчас не предвидится. И вот происходило точно то, о чем говорил Христос. Соблазнятся многие от чего? Ну, от нового учения. Ведь мы как-то забываем, что коммунизм был очень похож на религию. Очень похож. И что тогда происходило? Вот лжепророки, да, в данном случае лжепророки коммунизма, заморочили голову людям, в том числе и людям, которые определились вроде бы с тем, что они христовы. И происходило вот это, да, начали, те, кто соблазнились, начали предавать друг друга, возненавидели друг друга. Одна из самых страшных вещей столетней давности, или почти столетней, состояла в том, как вели себя бывшие верующие по отношению к своим единоверцам. Это хорошо еще, когда просто делали вид, что незнакомые, переходили на другую сторону улицы. Но ведь часто и предавали, зная в общем, что своими показаниями, своими доносами они обрекают людей, с которыми они в церкви жили, на, скорее всего, на смерть или на очень длительные сроки заключения. Это было. И поэтому, когда читали в то время, это не читали не про какой-то далекий там 21 или 22 век, это читали про себя, про то, что сейчас с нами происходит. И вот здесь, вы знаете, я хочу сказать, что очень важно понимать, как бы мы ни понимали детали того, что сказал Христос в речи на Елеонской горе, а мы с вами только подходим к самым сложным частям этой речи, которые всегда вызывали сложности в понимании, в толковании еще в первые века, что уж говорить про последующие. Дальше Иисус будет говорить конкретно, что делать в той или иной ситуации, в тех или иных обстоятельствах. Но, я уже говорил с вам и повторяю, когда мы читаем тексты Евангелия и вообще библейские тексты, нам нужно не только понимать детали, не всегда, кстати, ясные, но нужно понимать в общем, о чем говорил Христос. Так вот, все, что мы с вами прочитали, по сути дела, это завещание ученикам Христа на все времена. Всегда может быть все. Всегда могут быть испытания, всегда могут быть гонения, всегда могут быть ненависть, всегда могут быть церковные устроения, но вытерпеть до конца и спастись можно и нужно. Вот очень важно, что Господь дает эту оптимистичную перспективу. Выстоять дети Божьи могут, несмотря ни на что. Несмотря на любые тяжелые времена, несмотря ни на какие внешние и внутренние проблемы, как вокруг церкви, так и внутри нее. Иисус не хотел учеников ошеломить. Вы знаете, что мне напоминает вот это начало речи Иисуса на Елеонской горе? Одно время назад нас в Москве очень много висело социальной рекламы по поводу онкологии. Сейчас эта проблема, к сожалению, очень массовая и становится все более массовой. И вот я очень хорошо помню этот плакат. Женщина, ну, постриженная, понятно, там, налысо перед химиотерапией изображена, и надпись «Соберись и борись». Вот мне речь Иисуса напоминает очень вот этот плакат. Иисус, по сути, говорит ученикам: слюни не распускайте, у вас будет очень тяжелая жизнь, и у тех, кто пойдет за вами, будет очень тяжелая жизнь. Соберитесь и боритесь за то Царство Божие, которому вы себя посвятили, за меня, за мое учение. Соберитесь и боритесь. И тогда вы претерпите до конца, спасетесь, все будет хорошо. Вот понимаете, каждому из нас по-человечески хочется спокойной жизни. Но если мы будем со Христом, у нас ее никогда спокойно не будет, потому что желающие жить благочестиво будут гонимы. Если нас бесы не трогают, все люди нами довольны, это означает чаще всего только, это может означать две вещи. Либо Господь дал нам временный отпуск, потому что понимает, что нам нужна передышка. Это первый вариант. А второй вариант, гораздо более часто распространенный, это значит, что мы настолько плохие христиане, что бесам нет нужды с нами связываться. У него есть цели поинтереснее. Вот пусть Господь благословит нас. На самом деле Иисус нас призывает здесь к оптимизму. Пока мы здесь на земле, надо побеждать. Иногда это бывает сложно, иногда это будет тяжело. Но, помните в Евангелии от Иоанна, да? Мужайтесь, я победил мир. Аминь.